Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов в Москве, четверг, 27 января, и мы проводим очередной эфир, как мы его анонсируем. Мы сегодня встречаемся с Игорем Александровичем Яковенко. Игорь Александрович, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, взаимно, Марк.
Но мы назвали «Война и Олимпиада». Почему? Потому что мы накануне буквально прямо находимся начало Олимпийских игр в Китае, вот, на открытие которых поедет Путин. И уже в каком-то смысле Олимпийские игры влияют. Ну или шире поставим вопрос, Олимпийские игры в Китае влияют на ситуацию вот здесь, на театре восточноевропейском, где мы все в ожидании начала вторжения России в Украину, обсуждаем обстоятельства, мотивы, ход событий, прогнозируем будущее. И вот в одном из таких важных новостных сюжетов появилось то, что Китай в лице анонимного своего дипломатического представителя передал агентству Bloomberg о том, что якобы в разговоре Си Цзиньпина и Путина, которые обговаривали приезд Путина на открытие Олимпиады, кстати, по ходу замечу, что пригласил его и правом своим воспользовался именно Си Цзиньпинь, поскольку из-за наложенных Международным олимпийским комитетом ограничений на самом деле его не должны были приглашать Путина. Мало кто это знает. Так вот, якобы было сказано о том, что Китаю бы не хотелось в период Олимпийских игр, чтобы Москва начала боевые действия против Украины. И, в общем, это уже опровергнуто всеми сторонами, и Китаем, Пекином официальным, и Москвой. Но, тем не менее, это обсуждалось, потому что даже если это и не вполне так, что Пекин официально там ставил перед таким условием Москву, можно представить себе, что поездка все-таки Путина в Пекин и встреча, там, помимо участия в открытии Олимпиады, встреча с Си Цзиньпином, она не просто так. Безусловно, он будет ставить вопрос, будет разговаривать о войне и мире, о вторжении в Украину, согласовывать какие-то планы. Ну, как мы предполагаем, и я думаю, для этих предположений есть основания. И мы хотим разобраться, насколько это влияет на вопрос войны, потому что понятно, что речь идет о Китае, который является полюсом другим, уже складывающимся по отношению к Западу коллективному, прежде всего Вашингтон, ну и с союзниками. И наверняка заручиться поддержкой Китая является, возможно, даже и фактор решающий для Москвы в начале вторжения в Украину. Вот мне хотелось бы, чтобы по этому кругу вопросов вы высказались для начала. Дальше мы их как-то будем детализировать. Просто как вам, в принципе, представляется, Олимпиада – это повод для того, чтобы воспользоваться ей, чтобы начать боевые действия? Или, наоборот, отсрочка от войны, там, начиная со 2-4 февраля и до ее окончания, обычно она идет там, 2 там, с чем-то недели, то есть можно Украине вздохнуть спокойно. Поскольку я, кстати, замечу, что на самом деле действительно есть решение ООН, по которому, ну, вроде как, в период Олимпийских игр нельзя начинать боевые действия за 10 дней до, за 10 дней после, причем Паралимпийских игр. Никто никогда этого не соблюдал, но, тем не менее, из этого делаются какие-то прогнозы, выводы, что, ну, раз Олимпиада, то, конечно, нет. И я еще маленькую отсылку, Игорь Александрович, себе позволю, что Сочинская зимняя Олимпиада, она, сразу завершившись, обернулась захватом Крыма. То есть мы помним все эти события, и по существу надо сказать, что для Путина точно это не является основанием. Кстати сказать, и Олимпиада в Лондоне, я сам тому свидетель, когда я защищал участниц Pussy Riot в 2012 году, вот, она тоже тогда был премьер-министр Великобритании, просил, кстати, Путина, ну как-то, в общем, по делу Pussy Riot что-то сделать, потому что, ну, выглядит совсем уже чудно, что, значит, Россия плющит там этих странноватых девиц, и зачем вы это делаете? Так что для Путина, в принципе, ограничителей-то нет. И, тем не менее, Олимпиада, проходящая в Пекине, но это особая, с учетом всех отношений Москвы и Пекина, история. Скажите, как вам представляется, действительно это может отсрочить Олимпиаду, или наоборот Путину это только выгодно, используя этот предлог, вообще говоря, в этот период взять и начать войну?
Ну, вы обозначили несколько тем, давайте попробуем весь этот узелок распутать. Значит, ну, первая тема. Это что касается информации Блумберга о том, что, значит, кто-то, ну, видимо, лидер Китая попросил Путина не начинать войну во время Олимпиады. Заявление китайской и российской стороны о том, что это не так, для меня, например, не является основанием этому не верить. Потому что, ну, если российская и китайская страна, ну, в общем, репутация в данном случае решает все, и та, и другая страна известна своим патологическим враньем. Значит, поэтому вот это первое. Я думаю, что в той или иной форме такая просьба действительно была. Это первое. Второе. Ну, сама по себе Олимпиада, вот эта вот китайская, пекинская, скажем так, как ее называют, она в себе содержит чудовищную проблему. Потому что это, с одной стороны, ну, единственное, что там хорошее, вот я могу для себя отметить, это вот эта вот замечательная панда под названием Бинь-Дунь-Дунь. Ну, Дунь ее зовут, эту зверь
Дунь,
этого очень...
Дунь.
Да,
Да.
очень симпатичное животное, одно из самых приятных живых существ на планете. Пожалуй, это единственное светлое пятно на всем этом кошмаре, который называется Пекинская Китайская Олимпиада. По многим причинам. Во-первых, потому что действительно это чудовищный кризис самого по себе олимпийского движения. Чудовищный, потому что это Олимпиада, которая пройдет, во-первых, без, так сказать, иностранных гостей,
Да.
никого вообще в принципе, никаких болельщиков на Олимпиаду из других стран не пускают, это первое. Второе, это то, что эта Олимпиада будет подвергаться и дипломатическому, и пандемийному бойкоту со стороны большого количества стран, причем те страны, которые не будут присутствовать как официальные представители, дипломаты имеется в виду, и официальные лица на Олимпиаде, это как раз в основном те страны, которые, так сказать, ну, самые, что называется, зимние олимпийские страны, там это то же самое. Те же самые Соединенные Штаты и так далее. То есть это, в общем, серьезная вещь. Ну и там такие уже по мелочи, да, то, что хоккеисты НХЛ не приедут и так далее. То есть это, на самом деле, довольно серьезная история. Значит, в целом это действительно глубочайший кризис олимпийского движения. И то, что это все происходит на фоне грозящей мировой войны, ну, в общем, так это действительно такое получается, немножко похоже на такой специфический китайский пир во время чумы. Вот. Но это ладно. По поводу судьбы олимпийского движения, это, наверное, отдельный разговор. И я думаю, что здесь нужно, скорее всего, привлекать других собеседников. Хотя, в общем, меня эта тема тоже очень интересует, именно как социолога. Потому что это действительно гигантская проблема. Вот такое явление, как Олимпийские игры, на самом деле переживает тяжелейший кризис. Ну, надеюсь, что там дальше будут во Франции, дальше будут в Соединенных Штатах Америки. Я надеюсь, что они, эти страны, смогут вытянуть олимпийское движение. Но это, еще раз говорю, это такая периферийная тема разговоров. Что касается в целом вот всей ситуации, да, ну, бойкот дипломатический связан с тем, что это вот я перехожу уже к следующей теме, связан с тем, что происходит прежде всего с уйгурами. Это 12 миллионов человек, которые подвергаются геноциду, просто буквально геноциду. Все эти концлагеря, так сказать, и все то, что делает официальный Пекин с уйгурами, это, в общем, тема отдельного разговора. Я думаю, что, я не знаю, в вашей программе были ли обсуждения этого,
Мы,
но
ну, конечно, конечно, мы обсуждали геноцид уйгуров, это тема.
да, это действительно чудовищная катастрофа. Она, в общем, ну, не знаю, с чем можно сравнить, там, с геноцидом в Сирии, который происходит, может быть, там, я не знаю. В общем, короче говоря, действительно, это большая-большая беда, которая действительно требует серьезного обсуждения и внимания. И в этом смысле Китай – это, безусловно, такая братская страна по отношению к России. Это диктаторский режим, который не слышал ничего про права человека, вернее, слышал, но понимает это сугубо по-своему. Там понимается это как права одного отдельного человека. Это серьезная проблема. И в этом смысле действительно можно говорить о том, что вот этот декларируемый поворот в сторону Азии, То есть я здесь хочу привлечь еще одну тему, которая у вас, так сказать, не прозвучала в вашей прелюдии к нашему разговору. Это тема вообще фундаментального поворота в сторону Азии. Обратите внимание, вот этот
Это существенно, очень существенно.
знаменитое, так сказать, изменение методики школьного преподавания истории, которая была уже декларирована, в частности, академиком Чеварьяном, о том, что у нас на самом деле Европа больше не является центром мировой цивилизации и культуры. И, так сказать, вот это
Только
вот...
что в Думе это повторил Лавров, если вы видели.
Ну, да, я это видел, и более того, я это вижу, поскольку я, так сказать, еще и занимаюсь медиакритикой, я смотрю ежедневно практически российские телеканалы, это является основным трендом. Все, Европа, все, никогда она, ну, когда-то, может, и являлась, но, скорее всего, нет. Европа не является мировым центром цивилизации и культуры, то есть вообще все... Там, так сказать, вот вся эта наука, которая, так сказать, пришла в Россию из Европы, весь этот алфавит, вся эта культура, которая пришла в Россию только из Европы, в России до 18 века не было ни одного ученого, и только, так сказать, Петр I завез науку в Россию из Европы. Все это отметается, значит, теперь все, мы теперь Азия. Это официально заявлено, это официальная позиция, значит, ну, какая мы Азия, это надо спросить у того же самого Лаврова, скольких, значит, китайских композиторов, значит, писателей, ученых может он назвать. Вот, это сколько книжек на китайском языке он прочитал, тоже отдельный вопрос. Но это все так, значит, прелюдия. Самое главное, это то, что действительно это во многом проясняет ту главную причину, по которой Путин начал вот это все безумие. Потому что все разговоры о том, что там кто-то угрожает России, это, конечно, полный бред. Разговоры о том, что, значит, Россия боится вторжения Украины. Прямо сейчас вижу, как украинские танки, так сказать, стоят уже под Рязанью и подступают уже к Москве. Значит, вот этот весь бред, он является прикрытием очень простой вещи. Дело в том, что путинская Россия катастрофически проигрывает соревнования с Западом, прежде всего в сфере ценностей, в сфере именно интеллектуальной, моральной, нравственной, ценностной и так далее. Вот это катастрофическое поражение, проявлением которого является утечка мозгов и огромное количество людей, которые просто уезжают, молодых людей, которые совершенно не приемлют вот то, что делает Путин и его банда в России, и которые выбирают Запад, это все на самом деле является, ну, таким экзистенциальным вызовом для Путина. И он поэтому, в общем, так сказать, стремится разорвать отношения с Западом и, так сказать, заключить какой-то стратегический союз с Китаем, с которым у него есть, ну, какие-то, как он считает, хотя это глубочайшая ошибка на самом деле, но он считает, что у него есть какое-то родство, братство и так далее. Вот. Что здесь на самом деле Путина ждет, это отдельный разговор, но это на самом деле является главной причиной. Главной причиной это то, что он катастрофически проигрывает все виды возможные соревнования с Западом. И поэтому ищет себе вот такого вот близкого по духу, антигуманистическому духу, антилиберальному духу, антидемократическому духу союзника. И таким союзником, естественно, может быть только единственно Китай. И в этом смысле вот попытки, так сказать, скита. Да, еще здесь очень важно то, что, ведь обратите внимание, вот эта истерика по поводу там продвижения, значит, НАТО на восток, хотя никакого продвижения НАТО на восток нет, есть обратное движение, есть просто бегство.
Абсолютно.
Бегство половины европейских стран от России. То есть здесь на самом деле просто как бы нарушено физическое наблюдение за физическими процессами. Все идет в обратном направлении. Значит, и здесь на самом деле очень любопытно то, что Путин при этом абсолютно не реагирует на реальное. Так сказать, серьезные проблемы, которые у него на юге и на востоке существуют, когда действительно мощнейшее влияние Китая на центральноазиатские страны, и это совершенно не пугает. Значит, вот это вот мощнейшее влияние Турции на тюркские страны, фактически объявлен уже Тюркский союз, в котором не только Азербайджан, здесь уже просто братство и, так сказать, очевидное, так сказать, влияние Турции на Кавказ, просто доминирование Турции на Кавказе, это совершенно не пугает Путина, но и то, что в этом союзе уже в той или иной степени оказываются и центральноазиатские страны, которые, ну, формально по этническому, языковому, по этническому признаку, значит, Эрдоган считает тюркскими, что правда. И они совершенно спокойно все едут в Стамбул, и это совершенно не волнует Путина. То есть, на самом деле, Путин напоминает человека, который усиленно обороняется от какого-то, так сказать, интеллигента во дворе, который совершенно никому не угрожает, абсолютно никому не угрожает. Представить себе, что НАТО вторгнется в Россию или начнет бомбить российские города, ну, это надо быть совсем сумасшедшим. А значит, и при этом совершенно спокойно оголяет свой тыл по отношению к действительно серьезным людям, которые в состоянии, ну, понятно, что нет никаких ограничений для, так сказать, каких-то нарушений территориальной целостности, для нарушений прав человека со стороны Китая или со стороны Турции. Эти ребята такими комплексами не страдают. Ну, можно здесь уже дальше развивать каждую из этих тем отдельно. Давайте, я предлагаю вам определить, в какую
Да.
сторону двигаться нашему разговору.
Я, конечно, обязательно надо отдельно поговорить о том, что из себя представляет стратегический союз с Китаем, потому что, ну, важно понять о том, что, в общем, мы имеем дело с отдельной, действительно, цивилизацией, синская цивилизация, действительно отдельная. Это разные исторические там параметры, это там хоть количественные, какие угодно, да, географические и так далее. Русской цивилизации не существует. Нет такой отдельной русской цивилизации, отдельно от западной, от христианской цивилизации, потому что она могла бы сложиться, но для этого должны были быть другие факторы. Но прежде чем мы об этом поговорим, все-таки хотелось бы понять. Война, которую мы с вами обсуждали много раз уже с начала года и так далее, все-таки как она соотносится с Олимпиадой? Ведь Олимпиада – это политика, это тоже большая политика. Да, политика нынче очень сильно хромающая, престиж Олимпиады, вы правы абсолютно. Он другой, он падает. И пандемия здесь нанесла урон, и, значит, новые технологии нанесли урон, к которым пристрастилась та же Москва, которая, в общем, не гнушается любыми методами, в чем была уличена с этой мочой, подменами и так далее на протяжении многих-многих лет. Это не то, что разовая вещь. Но это политика, все равно политика. То есть победить в спорте, доказать свое первенство, значит, наша система лучше. Это еще из тех времен идет, из 20 века. Советское наследство, где нужно было все время доказывать свое преимущество. Если уж не можем в экономике, не можем доказать технологии, ну, давайте докажем в спорте. Он, не знаю, там, от шахмат до балета, Олимпиаде и так далее. И вот тут как бы вопрос войны. Потому что, если вы помните, если даже в более длинной ретроспективе взять, война в Афганистане, значит, соответственно, бойкот Олимпиады 80 со стороны американцев, которые, значит, отказались, и ряд западных стран, в общем, они не участвовали в 80-го года Олимпиаде. В отместку, значит, советские страны, значит, по приказу из Москвы не поехали в 84-м на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Замечательно, кстати, Олимпиада была. Так и прошедшая незаметным, так она и осталась под покровом, значит, поскольку, ну, не участвовали ни Россия, ни соцлагерь, тогда это на излете уже 84-й год, да. Ну, потом в 88-м, мало кто помнит, была Олимпиада в Южной Корее, ну, много чего еще было. Но война, видите, ключевой момент, война, значит, война, наказание за нее одно, ответ на наказание и так далее. Значит, на ваш взгляд, вот эта Олимпиада в Пекине, при падающем престиже вообще Олимпиады, и потому что Олимпиад без зрителей, действительно, с дипломатическим бойкотом. Почему бы и не начать войну Путину, не вторгнуться в Украину, поскольку Олимпиада больше не та Олимпиада, которая объединяла людей, которая, значит, вызывала то, что люди сидели у экранов телевизоров, болели за свои национальные команды, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это может стать сдерживающим фактором Олимпиады или уже нет? Как вам это кажется?
Понимаете, вы сейчас задаете вопрос, на который ответственного ответа, я думаю, что вот если человек готов отвечать за свои слова, не может дать никто. Сейчас объясню почему. Потому что на самом
Давайте.
деле вот те сумерки, которые... Вот сейчас сложилась такая ситуация, действительно сейчас вот все эти там 45 дней или сколько там прошло с момента, когда значит, вот эту безумную бумажку значит, Путин подкинул, две бумажки, одну в НАТО, другую в Вашингтон, значит, 15 декабря. Если кто забыл, прошлого года это произошло, а 17-го это было обнародовано. То есть, на самом деле, вот, начиная с этого момента, прошло сколько там, 40 с чем-то дней, значит, и за это было время, это все это время, так сказать, ну, такого геростратова торжества Путина, потому что он действительно оказался в центре внимания, он сейчас, безусловно, лидирует, так сказать, по упоминаниям в мировой прессе. И эта ситуация, когда все понимают, что вот возможность начать третью и, скорее всего, последнюю мировую войну, она находится в голове одного человека. Те сумерки, которые существуют в голове этого человека, не позволяют точно сказать, о чем он там на самом деле решит. Какая моча в каком горшке ему в голову стукнет. Да, безусловно, я по-прежнему считаю, что вероятность войны невелика. Невелика. Мала. Но это не значит, что она константа, что вот эта небольшая вероятность является константой. Очень многие факторы на это влияют. В частности, я думаю, что на это может повлиять действительно безумное совершенно решение навалить гору оружия в ДНР и ЛНР. Почему? Потому что понятно, что ну, символ обезьяны с гранатой – это символ недостаточно сильный для того, чтобы понять, что происходит вот с этой горой оружия в ДНР и ЛНР. Потому что действительно это попытки поливать керосином бочку с порохом в помещении, в котором находится огромное количество пироманов. Вот это сильно повышает. То есть самопроизвольное начало войны, спонтанное начало войны не в результате воли главнокомандующего товарища Путина, а в результате, так сказать, какой-то провокации или, так сказать, случайного выстрела одного из десятков и сотен тысяч ружей, которые развешаны сейчас по границе. То есть это вот такая история. Поэтому война может начаться в любой момент, даже вне зависимости от решения Путина. Второе обстоятельство. Действительно, ну, я думаю, что если говорить все-таки о предполагать за Путиным некоторую презумпцию рациональности, а, в общем, ну, такая рациональность, она как компонент наряду с безумием присутствует в голове Путина, это видно. Он все-таки, так сказать, конечно, Немцов прав в его характеристике, но Путин не был замечен. Да, здесь он прав, и Меркель была права, она, так сказать, более деликатно охарактеризовала состоянием, значит,
Ну да, что он живет в своем мире там,
да,
да.
пространства между ушами Путина. Но, значит, здесь надо сказать, что все-таки он не был замечен в том, что он ест мыло или сует
Ест
ложку в
мыло.
ухо. Да,
Да.
не было этого. Вот ни разу его никто за этим не заставал. Поэтому можно предположить, что все-таки, находясь в Пекине, я не знаю, там Олимпиада будет с 4 по 20 февраля, я не думаю, что Путин будет там ошиваться все это время, но в любом случае, находясь в Пекине, рядом с беседой с Цзиньпинем, устроить мировую войну, ну, это как раз то самое мыло, которое он должен будет публично съесть, так сказать, несколько кусков, значит, туалетного мыла в прямом эфире. Это вряд ли, это маловероятно, это совсем маловероятно.
Понятно, понятно.
Так что я думаю, что нет, я думаю, что не начнет. Значит, другой вопрос, вот после этого. Вот после этого шансы появляются. Если вот в этот период с 4 по 20 февраля шансы уменьшаются, я еще раз говорю, Марк, я все-таки живу в вероятностном мире, в том, в котором живем мы все. Если в отношении там событий прошлого мы можем сказать точно, правда это или нет, значит, то в отношении будущего мы можем говорить только с определенной вероятностью. И вот вероятность войны я расцениваю как крайне маленькую. И она меняется. И вот на период Олимпиады я думаю, что она становится совсем мизерной. А вот после Олимпиады что может спровоцировать? Ну, если так сказать, будет неточный перевод с китайского. Если Путин в разговоре с Си Цзиньпинем решит, что вежливый вот этот вот большая панда или там большой дракон, я не знаю, как нынешнего лидера Китая, ну, панда вряд ли, он все-таки панда достаточно симпатичная и в целом достаточно миролюбивая, хотя, в общем,
Да.
так сказать, достаточно опасный хищник, и, что называется, лучше вот все-таки руку не протягивать, так уж, между нами. Милый
Ну,
мишка, но врезать может так, что
я
мало не покажется.
держал на руках, но маленького
Да,
мне давали
да.
там
Нет,
три
ну,
года.
маленького, да, но вот с большой пандой лучше, так сказать, наедине не оставаться. Ну, ладно, бог с ним, это зоология, потом как-нибудь. А вот что касается Си Цзиньпиня, то он на самом деле может, конечно, так сказать, что-то дружелюбное сказать Путину, и Путин решит, что все, русский китаец братья навек, и опираясь на вот эту вот якобы поддержку Пекина, который, конечно, никогда не будет, это совершенно очевидно, что Путин Си Цзиньпину нужен, так сказать, ну, там, в качестве уборщика, в качестве, так сказать, какого-то подсобного расходного материала, но не более. Там, как стратегический партнер это исключено. Но в любом случае, значит, Путин может решить, что все, значит, мы теперь со старшим братом, и он может почувствовать свою безопасность. Еще раз говорю, я по-прежнему считаю, что вероятность вот вторжения, она невелика. Но на период Олимпиады она становится совсем маленькой. После Олимпиады, ну посмотрим, здесь очень много самых разных факторов будет работать, в том числе и те факторы, которые связаны с... Путин очень-очень сильно надеется на то, что ему удастся изнутри Украину взорвать. Очень на это надеется. На это, я думаю, что это, пожалуй, главная надежда на дестабилизацию ситуации в Украине. Сейчас, я не сомневаюсь, что сейчас очень напряженно работают все спецслужбы на то, чтобы там какие-то спящие ячейки внутри Украины, чтобы устроить какую-то заваруху внутри Украины. И это, с моей точки зрения, единственное обстоятельство, которое позволит начать вторжение. Вот если устроить заваруху внутри Украины и сказать, ну все, ну дальше уже невозможно, русских убивают и на Донбассе, и уже, так сказать, смотрите, что творится, и поэтому, так сказать, вот нужно наводить порядок. Я думаю, что это единственный шанс устроить серьезный внутриполитический кризис внутри Украины и попытаться... Хотя шансов вот по там каким-то оценкам и украинских экспертов, и западных, шансов на это крайне немного. Потому что на самом деле и Украина, и Запад сегодня едины как никогда в сплочении против Путина. Вот никогда такого не было. Смотрите, вот эта вот бумага, которую, значит, Салливан принес Рябкову, вернее, не Рябкову, а этому Грушко, кажется, да, второму заму,
Да.
он... Да, она, да, я их путаю уже теперь, они уже стали похожи. Значит, она на самом деле и американская бумага, и вторая бумага, которую, значит, тот ответ, который дал Столтенберг, он подписан всеми 30 членами НАТО. Вот это все разговоры о том, что все, там НАТО развалилось. НАТО играет в неполном
Да.
составе. Тут некоторые наши аналитики, горе-аналитики говорили, что все уже, так сказать, никакого единства нет. Все фигня. Отдельные какие-то выступления там немецкого адмирала, значит, хорватского президента. Это все абсолютная фигня. НАТО едино. Абсолютно все 30 членов НАТО подписали эту бумагу, в которой сказали нет основным вот этим ультиматумом Путина. И твердо сказали, что НАТО будет открыто, значит, расширяться будем столько, сколько надо, в зависимости от того, кто захочет вступать. Ну и, кроме всего прочего, твердое заявление Столтенберга о том, что, так сказать, а что вы делаете вообще в Украине, а что вы делаете в Грузии, а что вы делаете в Молдове, потому что в отличие от, так сказать, НАТО, значит, военнослужащие НАТО, и в том числе американцы, присутствуют там по приглашению, по согласию там стран. А кто вас приглашал в Украину, кто вас приглашал в Молдову, кто вас приглашал в Грузию? Вот это совершенно справедливый вопрос. Ну и последнее, что я в этом плане хочу сказать, это удивительная история. Все эти инициативы думских фракций разных, которые на самом деле являются разными подразделениями администрации Кремля, они на самом деле в конечном итоге хоронят Минские соглашения. Ну просто совершенно очевидно, если будет признание ДНР и ЛНР, или если будет, а это будет наверняка, признания, скорее всего, не будет, а вот поставки вооружений будут. И это будет твердо означать, что никаких Минских соглашений больше нет. И то, что происходило вот в эти дни, Нормандская четверка собиралась. Мне самое смешное, что в этой истории было, это то, что они теперь пошли думать о том, а что же такое Минские соглашения. Вот это самое смешное, что было во всей этой истории. То есть, сколько там, 6 лет прошло после подписания Минских соглашений, и теперь они стали выяснять, а что же там написано, а как же вообще, как же понять то, что там написано. То есть, это потрясающе. Я думаю, что это будет основной результат, может быть, по крайней мере, одним из основных результатов, это похороны Минских соглашений вот, по итогам. И я, несмотря на весь трагизм ситуации, я думаю, что это для Украины хорошо.
Ага. Нас смотрят 17 тысяч человек, 3318 лайков нам поставили. Как обычно, я призываю зрителей, которые сейчас уже смотрят нас, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, может быть, по мессенджерам посылать своим знакомым, друзьям. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф по имени Игорь Яковенко. В описании к этому видео вы можете проходить на канал Игоря Александровича, смотреть видео его там. Подписываться там. Ну и, конечно, ставьте лайки, для нас это тоже важно. Это влияет на смотрибельность и так далее. Мы 31 минуту в эфире, Игорь Александрович, смотрите. Ну, в общем, с Олимпиадой, конечно, и понятно, и непонятно. Действительно, посмотрим. Но вот возвращаясь к отношениям стратегическим Китая и Москвы. Это же не только на открытие Олимпиады, это лишь предлог, едет Путин. Действительно будут переговоры, он об этом говорил, по итогам разговора с Си Цзиньпином, вот так накануне, несколько дней назад, по поводу которых вот эти были предположения о затрагивавшейся теме войны в период Олимпиады. Вот тут что очень важно, на что мы выходим. Я действительно сегодня специально посмотрел несколько выступлений Лаврова, сейчас уже последних, вот за сегодняшний день, что называется, и по итогу получения этой бумаги от американцев, которую Селливан привез, посол Селливан в Москве, США в МИД, и его в Думе выступление и так далее. То есть, ну, по существу мы имеем дело с очевидной стратегии уже окончательные, потому что на этом паразитировали, что может быть Байден 16 июня в Женеве прошедшего года будет разговаривать с Путиным о создании союза некого тактического против Пекина, поскольку помните фраза Байдена, там у них самая длинная граница с Китаем у России, им надо озаботиться опасностью факта наличия такого восточного соседа, который, в общем, экспансионистски настроен. Это вот точно теперь уже не произошло. Я тогда даже прогнозировал, что поверить в то, что если действительно в американской администрации или в ее аналитических центрах, финтенках так называемых, кто-то предполагает, что Россия может стать союзником Запада против Пекина. Да даже если бы она хотела этим союзником стать, там, не знаю, даже при Ельцине уже это можно было обсуждать как проблематичную вещь, хотя и допустимую, то последние там десятилетия, полтора десятилетия, да и все два десятилетия представить себе, что между Вашингтоном и Пекином Москва выберет Вашингтон, это очень маловероятно. Не только потому, что подобное тянется к подобному, и понятно, что отказ от свободы Кремля, ну, он никогда на нее не соглашался, ведет его в сторону Востока, а никак не Запада. Вы об этом сказали, это очевидно. Но есть и другое. Соседство такое непосредственное с монстром, каким Китай является, не только в сочинении демографии этих полутора миллиардов через Амур, экономической, технологической, потому что военной. Военный, потому что многие еще живут в представлении, что Китай это страна третьего мира. То есть страна, которая зависима от технологий, которые она ворует на Западе, от студентов, которые учатся в МИД, ну, то есть в Массачусетском, от своих инвестиций в технологии в Европе и в других местах, и в Америке тоже, для того, чтобы иметь доступ к этим технологиям, развивать собственное промышленное производство, собственную технологическую базу. Это в прошлом. Они уже сами производят технологии. Да, они не такие, какие есть на Западе, не такие, как в Америке или в Европе, в ведущих центрах или в Японии, но это уже технологии. То, чего нет, вообще нет в России. Вообще закончилось. Индустриализация закончена, технологическая индустриализация. Да, там передовыми только является производство, добыча и производство ресурсов, да, переработка и так далее, транспортировка. Вопрос ведь в чем заключается? Как быстро, на ваш взгляд, при таких обстоятельствах Россия может подпасть в эту зависимость окончательную от Китая и в военном смысле, и в технологическом, и в географическом, да, потому что 25 миллионов, по разным оценкам, да, живет за Уралом русского населения, а через Амур живет, ну, вся плотность населения известна, китайская, все самые 1,5 миллиарда, хотя там можно спорить про китайскую степь, насколько она обжита, но точно, абсолютно одной из целей Китая должна стать Россия в качестве приза, который ей достанется в случае ее еще большего ослабления, еще большего превращения в такую вассальную зависимую территорию от Орды, что называется. Вы думаете, что эти интересы брошены будут к ногам, национальные интересы России, именно к ногам Китая? И как быстро будет происходить переход этой зависимости, в общем, в подчинение? Потому что пока мы о нем говорим как о факте умозрительном, но есть и в нем буквальные вещи. Мне кажется, визит в Китай, вот сейчас он будет судьбоносным. В канун войны, в канун такого противостояния с Западом, ну, он не может не быть другим, потому что Путин должен упасть на колени, целовать сапог и брать ярлык на княжение. Ну, вот приблизительно вот так это выглядит.
Ну, я все-таки не рассматривал все в таких вот апокалиптических тонах.
Так а мне куда кажется... ему? Путину куда
сейчас,
ему?
Сейчас. Ну, дайте сказать словечко. Значит, смотрите. Во-первых, все-таки степень интеграции. Понимаете, Россия, ну, безусловно, вот все эти разговоры, я, так сказать, с симпатией отношусь ко всяким разговорам о изменениях, в том числе о том, что да, действительно, вот, так сказать, концепция вот такого жесткого европоцентризма, она, в общем, уходит в прошлое, это правда, это так, но, безусловно, Россия часть, то есть Европа, вне всякого сомнения, это, так сказать, центр мировой цивилизации и культуры, хотя есть и другие центры, это тема совершенно отдельного разговора, но, во всяком случае, Россия, безусловно, является частью европейской цивилизации, хотя, так сказать, сейчас пытаются всячески говорить о том, что нет, Россия – это Орда и так далее. Да, здесь более сложная история, хотя, если взять любую страну, практически любую страну, там, в том числе европейскую, там есть и какие-то там венгрии, так сказать, например, там этнически, да, кто они, эти венгры. Значит, это можно рассуждать, но в целом, в культурном отношении, безусловно, Россия часть европейской цивилизации. Да, специфическая, да, особая, да, отличающаяся, в значительной степени, может быть, отличающаяся различие между Россией, скажем, и большей частью Европы, она больше, чем различие между там, Францией и Германией, хотя там тоже громадные цивилизационные отличия. Вот, поэтому Россия часть европейской цивилизации. Интеграция ее и, так сказать, вхождение ее в культурном, цивилизационном отношении в орбиту Китая невозможно от слова совсем. В принципе невозможно. Это противоестественно. Это совершенно другая отдельная цивилизация, и какая-то интеграция России с Китаем в этом смысле невозможна. И это важно, потому что на самом деле вот любая политическая интеграция, она, конечно, связана в том числе и с культурной. Примером являются, например, попытки Турции со времен Ататюрка войти в Европу. И сейчас мы видим, да, Турция стала частью НАТО, но такой особой частью НАТО, что вот, извините, там это отдельный разговор. Значит, сейчас Турция, безусловно, поддержала Украину против России 100%. Один из самых активных таких участников этого процесса поддержки Украины, там, начиная с Байрактаров и кончая, так сказать, публичного заявления о том, что если что-то турки тут всегда рядом. Но в целом это действительно такое народное тело. И вот попытки интеграции с Китаем, они встретят прежде всего гигантские культурные, ценностные, цивилизационные различия. Это первое. Ну, языковые прежде всего. Языковые, потому что, ну, да, так сказать, изучение там английского языка, это, в общем, не очень большая, не катастрофическая проблема для людей, так сказать, там, нашего языкового склада. А вот изучение китайского, это уже действительно серьезная проблема. Ну и ценностная история. То есть конфуцианская ценностная основа, это совсем другая ценностная основа, и поэтому здесь будут барьеры. Второе. Китай уже серьезно, вы правы абсолютно. Китай, конечно, я не очень уверен в том, что он в плане создания технологий, так сказать, вышел уже на абсолютную автономию. Я думаю, что все-таки это не так. Но вот что касается образования, я достаточно внимательно, ну, как просто преподаватель, так сказать, с большим стажем, я все время слежу за всякими рейтингами университетов. И вот по, значит, есть отдельный рейтинг университетов стран, значит, ШОСы стран, так сказать, вот этой вот пятерки, значит, Китай, Индия, Россия, там, Бразилия и Южная Африка. И здесь китайские университеты далеко-далеко на первом месте. Российские университеты там далеко-далеко отстают. То есть в плане своего образования Китай тоже достаточно сильно впереди. Вот какая здесь может быть интеграция? Я с трудом это представляю. Военная интеграция, возникает сразу довольно серьезный вопрос, а в чью пользу она будет? Значит, да, действительно, я не думаю, что сейчас будет, в каком-то обозримом будущем, будет какое-то военное вторжение Китая в Россию. Зачем? Это будет нормальное, так сказать, внешнее пищеварение. То есть Китай спокойно переварит Россию, ну так как паук переваривает муху, когда он впрыскивает в нее. Сначала он ее обездвиживает, потом впрыскивает в нее свой желудочный сок и совершенно спокойно высасывает из нее все мясо, оставляя, так сказать, оболочку. Не нужно вторгаться. Зачем вторгаться в Россию, когда можно просто переварить ее экономически и оставить пустую оболочку? И я не исключаю, что действительно мы с вами уже не раз говорили о том, что концом путинской диктатуры будет, Путин стремительно ведет Россию к распаду. Путин самый большой, так сказать, актор и фактор воздействия на то, чтобы Российская империя перестала существовать. И вот третий окончательный распад России, который первый был в 17-м, второй в 91-м, третий идет сейчас. И Путин это стремительно делает. Я думаю, что после этого распада какая-то значительная часть, она будет переварена Китаем. В каком виде, там, в качестве какой-то самостоятельной страны, полностью сателлитной по отношению к Китаю. Китай умеет ждать. Вот в чем принципиальная разница Китая за свою многотысячелетнюю историю, он совершенно в других временных измерениях существует. Они умеют ждать. Вот они долго, спокойно ждали, когда, значит, что-то случится там, то, что им надо, случится с Гонконгом, с Тайванем. Вот они совершенно спокойно, так сказать, ждут и переваривают. И точно так же они переварят значительную часть России. Спокойно выжидая, ничего, никаких особых проблем над ними не каплет. Вот над Китаем не каплет. Они живут в других измерениях. В других измерениях. Причем, что очень важно, у них нет вот этого вот, так сказать, ориентации исключительно на личность правителя. Вот для Путина существует только Путин. Ничего другого нет. Для Си Цзиньпиня, это видно по всем его действиям, точно так же, как и для его предшественника, важен Китай. И они в состоянии ждать, они в состоянии выстраивать свою политику в интересах тысячелетнего Китая. И я думаю, что в данном случае партнерство с Китаем это совсем не партнерство за. Я не очень согласен с такой оценкой, что для России не было опции интеграции с Западом была. Я думаю, что это окно возможностей единственное было в самом начале 90-х годов. оно захлопнулось на наших глазах, с нашим участием, с вами, значит, там, с попытками нашим этому противостоять, но оно захлопнулось. Я думаю, что где-то там 92-93 год это окно возможностей захлопнулось. Тогда была возможность. Вот когда был там условный министр Козырев, когда была другая, так сказать, инерция, еще инерция вот этого вот западничества. Я помню, я как социолог тогда просто постоянно делал опросы и видел, что и население России, и российский политикум, и российские элиты были очень в целом западно ориентированы. Это 90-й, 91-й, 92-й год. Потом все закончилось. Окно возможностей схлопнулось, и возможности стать действительно, как говорили, единой Европой от Лиссабона до Владивостока, этой возможности уже не было. Тогда было. Значит, и в частности, в результате глупостей и ошибок и преступлений целого ряда руководителей России, политиков, это произошло. А сейчас, ну что, сейчас, значит, я думаю, что безысходная ситуация, сейчас остается только вариант третьего периода, третьего этапа распада Российской империи. Интеграция, попытки интеграции, лечь под Китай, на самом деле, с моей точки зрения, только ускорит этот процесс.
Нас смотрит почти 19 тысяч человек без малого. 4521 лайк нам поставили. Те, кто присоединился, мы уже 46 минут в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Помогите сделать так, чтобы этот эфир посмотрел как можно большее число людей. Ну, хотя бы в записи, не обязательно, что они присоединятся прямо сейчас. Ну, у нас уже последний отрезок программы. Смотрите, все-таки возвращаясь к войне. Ну, война сейчас ключевой аспект обсуждения везде, потому что прогноз ваш о том, что с высокой степенью вероятности, или, ну, можно думать, что все-таки война не с этим размахом, на которого боятся, которого хотят избежать и Европа, и Запад, и так далее. Может быть, она и не случится. Но вот возвращаясь к тому, что мы говорили о ДНР и ЛНР, вы понимаете, давайте это обсудим. Вот эта инициатива передачи вооружений в ДНР и ЛНР появилась в Госдуме. Об этом объявили представители Единой России. Причем это выглядит странно, потому что, ну, скажем так же, как инициатива коммунистов о признании ДНР и ЛНР в качестве субъектов, как бы, которые вправе, значит, принимать решения, в том числе и в общем, вхождение в Российскую Федерацию, это противоречит плану Путина, который мы видим, потому что он глобален, а здесь он локален. То есть, да, это экстенсивное присоединение еще одной территории, но это конец Минским соглашением. Потому что
Да.
по Минским соглашениям ты не можешь дать оружие одной из сторон, говоря о том, что ты тут якобы посредник, гарант Минских соглашений, и вдруг ты передаешь одной из сторон вооружение, да, ну, не сторон, а точнее передаешь, распаляя пожар сильнее. Плюс, если вы признаете ДНР и ЛНР, то какие Минские соглашения? Вы присоединяете к себе эту территорию, которую без того оккупируете и так далее. И это может выглядеть как план какой-то части элиты, которая испугалась последствий этого начала боевых действий и войны, потому что, ну, реально ведь могут вдарить так, что уже Байден заявляет о санкциях против самого Путина. Понятно, как это будет выражаться. Это будет удар по всему окружению. Это будет удар по его кошелькам, это будет удар по олигархам и так далее, и так далее. То есть, по существу, значит ли это? Я знаю, что ваше критическое отношение к тому, что, значит, публикации вот эти, вот этого Суслова в «Коммерсанте» и так далее, что это способ какой-то части элиты, окружения Путина, вынудить его пойти по плану малой крови, да? Ну, вот забираем, а там что с остальной территорией будет – тут уже будем решать по-другому, да, значит, уже присоединим ДНР и ЛНР, удовлетворится общественное мнение, в конце концов напьется этой патриотического ража крови этой, напьется, значит, пропаганда, ну и как бы и все будут довольны, потому что начать войну – это и гибель, это и санкции, это еще неизвестно, выиграешь ты эту войну или не выиграешь, даже если это локальное, там, если на Харьков наступление. А вдруг тебя расколбасят, а вдруг солдаты откажутся воевать, или побегут солдатики, да? Ну, или еще что-нибудь такое. Поэтому зачем так рисковать? Вы остаетесь при своем мнении, что внутри элиты не может возникнуть раскола по поводу начала войны и, в общем, готовности к этим последствиям. Потому что эти последствия, ну ладно, Путин ему 70 лет в этом году, может, у него какие-то действительно мыло-то не ест, а может быть, он решил войти в историю новым Сталином, да, или Чингисханом. Но явно те, кто, значит, живут удовольствиями сугубо гедонистического свойства, они к такой перспективе, по-моему, не готовы. Вы не думаете, что тут может возникать, ну, внутренние противоречия, о которых так часто говорят безнадежно, что элита расколется и так далее. Но война ведь, она же ведь, это вопрос жизни и смерти. Это не вопрос больших денег или меньших денег, споров там относительно того, сколько людей посадить или не посадить. Это гораздо более серьезный вопрос. Может ли возникнуть вот это возмущение внутри элиты в случае, если Путин таки примет решение, там, пусть после Олимпиады, начать это наступление, начать вторжение в Украину? Что ему скажут, ну нет, ну вот так ты уже взорвался, парень, давай-ка мы тебя на пенсию отправим, как Хрущев, вот тебе портфельчик, вот у тебя дачка, вот тебе Кабаева, или там еще три штучки таких же, вот отдыхай. Как вы на это смотрите?
Насчет последнего... Я думаю, что это, так сказать, невозможно, потому что принципиальное отличие. Все-таки Советский Союз после Сталина, он был, безусловно, так сказать, антидемократическим, достаточно репрессивным государством, но он никогда не был после Сталина, никогда не был авторитарным государством. То есть персоналистским государством он не был. Потому что так или иначе было коллективное руководство, и мы знаем сегодня, и тогда знали, что все-таки решения принимались коллективные, на политбюро, так сказать, и Брежнев оставался в меньшинстве, и, так сказать, Хрущев там, он пытался быть авторитарным лидером, но в результате мы знаем, чем это кончилось. Версии, при которой Путина ждет судьба Хрущева, она просто не просматривается, потому что не существует, ну, что называется... Не существует логистики, в металле невозможно это представить себе, как это выглядит, да, то есть какой орган свергнет Путина, представить себе совершенно невозможно, такого органа просто не существует, такой опции нет. Ну, там разговоры о табакерке, о шарфике, я думаю, что они тоже пустые, потому что, так сказать, ну, нету табакерок в нынешнем Кремле, и шарфиков нет. Все вывели.
Гвардейцев, точнее, Зубовых нету. Вот.
Ну, нету ничего. Ничего нет. Полное. Понимаете, посмотрите на лица окружения Путина. Ну, там же нет ни одного мужика. Там бедные их жены. Они же... Ну, ладно, это тема такая.
Они не с женами спят. У них другие предпочтения.
Скабрёзная тема. Оставим ее. Но это исторический факт. Значит, там полностью сплошь импотенты. Так подбиралось. Это вот евнухи, которых он подбирал в политическую элиту. 20 с лишним лет он этим занимался, всех кастрировал, так сказать, кого не смог кастрировать, убил как Немцова. Значит, вот это результат его правления. Потому что поэтому никаких табакерок, никаких шарфиков не будет. И раскола элит в этом плане тоже нет. Есть, скажем так, разные точки зрения, есть попытки высказать их тихо. Никто сейчас не говорит, Путин, не начиная войну. Сказав это, человек вылетает из элиты, становится иноагентом, и у него начинаются большие личные проблемы. Значит, он переходит вот в то состояние, в котором находимся сейчас мы с вами. Значит, это не, совсем не то состояние, которого хотят те люди, которые присосались к кормушке. Поэтому... Значит, да, вот это выступление Суслова, да, это в какой-то степени прав ваш собеседник и мой друг Андрей Андреевич Пианковский. Это действительно некоторый такой аналог, значит, письма Эренбурга Сталина. Да, да, здесь можно такую аналогию сказать. Значит, что касается вот этих вот, значит, предложений думских фракций, то это, конечно, не Зюганов, ни Васильев, ни Турчак, они ни разу не похожи на Эренбурга во всех отношениях. Просто, ну, в силу, так сказать, пропасти, которая, такой, я бы сказал, биологической пропасти, которая лежат между этими персонажами и Эренбургом. Но дело даже в другом. Это все люди абсолютно не самостоятельные. Абсолютно не самостоятельные.
Да, конечно,
это подразделение... Эренбург-то был при том совершенно автономной личностью. А эти нет. И поэтому это... Какие-то метания, какие-то шатания, какие-то публично обозначенные обозначенные реперные точки, когда вот, ну, а Путин может еще и так. Идиотизм предложения, что касается предложения КПРФ, то оно действительно, да, это четкое и ясное предложение, так сказать, покончить с Минскими соглашениями, оторвать кусок, который уже оторван, и начать его переваривать. Правда, кусок ядовитый, поэтому я не знаю, как его, каковы результаты там этого пищеварения кремлевского будут, если они начнут действительно внутрь себя поместят ДНР, ЛНР, там будут большие, большие проблемы с токсикацией. Но главное другое, главное то, что вот эта идея, а вот идея «Единой России» Васильева Турчака по поводу поставки оружия, честно говоря, это тот случай, когда, ну, я просто немножко теряюсь. Помимо того, что да, это конец Минских соглашений, да бог с ним. Проблема заключается в том, что оружие и так поставляется.
Да,
Вот
конечно.
я откровенно говоря, это вот тот случай, когда, знаете, обычно вот в экспертном сообществе принято такую занимать позу всезнаек, когда на любой вопрос мы можем ответить, а я не знаю, как отвечать на этот вопрос, потому что оружие и так поставляется. Я не понимаю,
Да.
зачем вот эта глупость. Мне представляется, что это как раз тот случай иррациональности полной, когда ответ, значит, на вопрос, а зачем им это надо, ну, я не знаю, а Бог его знает, что у них там в голове. Потому что зачем нужно объявлять о том, что мы поставим, будем поставлять ДНР, ЛНР оружие, хотя мы и так его уже поставляем.
Ну, конечно.
Единственное, что я могу на этот вопрос ответить, это то, что это попытка, ну, как-то запугать, что ли. Запугать. И действительно скачкообразно увеличить количество оружия вот этим вот людям, которые, значит, там находятся, это действительно серьезно увеличить шансы на возникновение войны спонтанной, непроизвольной, потому что, ну, там действительно пироманы, которые, значит, если там большое количество вооружения туда запихнуть, во-первых, они не освоят, они просто не освоят. Потому что к этому нужно тогда действительно целое подразделение специалистов самих. Потому что, ну, в общем, это серьезная проблема освоения этого оружия. Научить их пользоваться. Это отдельная история. Если сейчас то, что американцы и практически все, большая часть членов НАТО направляют вооружение, значит, Украину, они одновременно и направляют туда своих инструкторов.
Ну
Вот
да.
такая вот история.
Ну что же, 57 минут мы в эфире, почти 20 тысяч человек нас смотрят, 19 780, 5343 лайка нам поставили. Ну что, дорогие друзья, мы, как обычно, держимся регламента, сейчас вынуждены завершать этот эфир, но у нас будут следующие, мы скоро намереваемся снова увидеться с Игорем Александровичем Яковенко. Мы благодарим его за этот эфир. Прошу всех, кто может, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах разместить. Ну и подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Мы уже приблизились вплотную к 305 тысячам подписчиков. От вас зависит, как быстро мы достигнем этой цифры. Игорь Александрович, спасибо вам огромное. Ну, посмотрим, что произойдет на Олимпиаде. И встретимся, поговорим снова.
Спасибо, что позвали. Удачи вам.
Да,
Успешного
всего доброго.
преодоления 300-тысячного барьера. Удачи.
300 тысяч уже преодолели, 3005 уже.
Нет. Ах, вот оно что. Ну, извините,
Да, 300
не
уже
слежу.
пересекли. Все, все.
Все.
Сейчас дальше
Все,
пошли.
удачи. Удачи вам. До
Спасибо.
свидания.